Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня поговорим об исполнении указа 2012 года, который говорит о заработных платах отдельных категорий работников бюджетной сферы. Но прежде, как обычно, пройдемся по наиболее актуальным текущим вопросам. Вот Виктория Валерьевна, я уже на предыдущем мероприятии упоминал об этом. Сегодня утром сказала мне, что у нас экологическая повестка, несмотря ни на что, и по сравнению с другими даже странами, активно все-таки развивается и является одной из важнейших составляющих нашей совместной работы. Виктория Владимировна, есть такая тема, как работа на вторсырье, на переработанном сырье и сама переработка сырья. Как вот идет эта работа по созданию предприятий замкнутого цикла?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, одной из самых острых экологических проблем в настоящее время для всех абсолютно государств продолжает оставаться большое количество отходов в производстве и потреблении. Например, ежегодно в Мировом океане оказывается 10 миллионов тонн пластиковых отходов. И если ничего не изменится, то к 2050 году вес пластикового мусора в океане будет больше, чем вес всех запасов рыбы. Именно поэтому вместе с осознанным потреблением, сокращением отходообразования, нужно активно внедрять принципы экономики замкнутого цикла. В прошлом году мы подготовили такой федеральный проект. Этот проект поддержал Михаил Владимирович и включил в список ключевых инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Задача данного проекта – создать инфраструктуру и условия для повторного использования отходов. К 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в строительстве, должна достигнуть 40%, в сельском хозяйстве – 50%, а в промышленности превысит 30%. Для достижения этих целей первое, что необходимо было сделать, это подготовить нормативную базу. Все нормативные акты уже приняты, включая базовый закон о вторичных материальных ресурсах. Исходя из его требований, вторичные ресурсы подлежат переработке и с 2030 года будут запрещены к захоронению. Второе. В каждом федеральном округе должен появиться экотехнопарк, включающий производственные площадки по переработке вторсырья из разных видов отходов. Для строительства 8 таких экотехнопарков правительство предусмотрело в бюджете необходимые средства в объеме 9,4 миллиарда рублей. И еще 909 миллионов рублей выделило на их проектирование. Главы регионов Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областей, Ставропольского, Краснодарского, Приморского краев уже подобрали земельные участки для строительства. Самым первым и активным регионом в создании экотехнопарка был Ставропольский край. Сейчас на этих земельных участках завершаются изыскания. К строительству приступаем уже в следующем году. Каждый экотехнопарк будет увязан с инвестиционными проектами по производству новой продукции из вторсырья. Мы распространили меры господдержки индустриальных промышленных парков на эти объекты. Дополнительным стимулом для привлечения инвесторов послужило создание за счет бюджетных средств всей инженерной инфраструктуры. В результате 25 компаний уже подписали соглашение о создании 44 производств на площадках экотехнопарков. Например, в Московской области планируется создание производства по утилизации органических отходов, отходов строительного комплекса, стекла и отработанных шин. В Ленинградской области, Ставропольском и Краснодарском краях отходов полимеров и создание предприятий по производству альтернативного топлива из отходов. В Нижегородской области появится производство древесно-полимерных материалов и материалов для дорожного строительства. Производство сырья для новой пищевой упаковки и теплоизоляционных строительных материалов будет налажено в Челябинской области. Третий важный блок проекта – стимулирование использования вторсырья в экономике. Мы начали с госзакупок. С 1 января следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки, приоритет должен отдаваться изделиям, содержащим вторсырье. Соответствующее постановление подписано. Для полноценного вовлечения сырья из отходов правительство готовит и отраслевые программы. Уже утверждены две такие отраслевые программы для промышленности и строительного комплекса. Еще две программы для сельского хозяйства и применения альтернативного топлива из отходов будут утверждены до конца этого года. Применение вторсырья дает не только ощутимый экологический, но и экономический эффект. В дорожном строительстве применение резинового модификатора, полученного из переработанных шин, применение вторичного асфальтобетона позволяет снизить стоимость строительства дорог до 20% при сохранении эксплуатационных характеристик. Из отходов леспрома и полимеров получают древесно-полимерные материалы, которые используются во многих отраслях. Эти материалы на 30% дешевле, чем товары из первичного сырья, а по прочности и долговечности превосходят традиционные в 3 раза. Кстати, именно такой проект по производству ДПК будет реализован в экотехнопарке Нижегородской области. Из пластиковых отходов также можно делать геотекстиль. Его использование в качестве укрытия грунтов в сельском хозяйстве позволяет снизить норму полива за счет снижения испарения влаги на 15%. И это очень актуально для вододефицитных регионов. Таких примеров много. Сейчас, благодаря развитию технологий переработки отходов и грамотному взаимодействию государства и бизнеса, применение вторсырья становится не только модным, но и эффективным. Такие крупные компании, как РЖД, Сибур, Почта России, Леруа Мерлен, уже внедряют элементы циклической экономики в свою деятельность. И проект за первый год реализации стал узнаваемым и востребованным не только в регионах присутствия экотехнопарков. Сейчас мы ведем переговоры по его масштабированию с Тульской, Ивановской, Ростовской, Кемеровской областью и Красноярским краем. Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить вас за неизменную поддержку всех экологических инициатив правительства. А со своей стороны буду продолжать контролировать исполнение всех планов в намеченные сроки. Спасибо.
Хорошо, мы почти 1 миллиард выделяли на такой проект в Ставропольском крае, в Невинномысске. Владимир Владимирович, как там работаете?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, да, действительно, деньги сегодня выделены. В целом, Ставропольский край одним из первых принял участие в формировании системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня мы заключили более 1 миллиона договоров. Мы сегодня имеем 100% покрытие края данными договорами. Сформировали сырьевую базу 650 тысяч тонн. И благодаря созданию регионального российского экологического оператора, благодаря поддержке Виктории Валерьевне, честно скажу, Денису Петровичу Буцаеву огромное спасибо, мы вошли как один из пилотных проектов в создание экотехнопарка на территории Ставропольского края. Виктория Валерьевна с Денисом Петровичем приезжали к нам в этом году, мы посмотрели все площадки, определили действительно город Невинномысск, хорошая логистика, центр Северокавказа и Южного федеральных округов, совершенно небольшое расстояние до курортов Архыз, Эльбрус, Кавказские минеральные воды, что нам позволит сделать, уменьшить количество выбросов, а на самом деле сократить все свалки, которые мы сегодня имеем на этих курортах. Мы приняли решение о формировании на территории города Невинномысска производства из вторичного сырья, так называемое производство закрытого цикла, порядка 2 миллионов тонн. Цифра не случайна, мы решили, что на территории города Невинномысска мы сегодня переработаем практически полностью твердые коммунальные отходы, которые образуются в Северокавказском федеральном округе. Сегодня дополнительно к этому мы проработали вопрос с бизнесом. Совершенно Виктория Валерьевна права. У нас сегодня уже 3 предприятия находятся на территории нашего экотехнопарка. Это компания Камин Рецикл, которая будет заниматься производством переработкой ПЭТ-отходов и полимерных отходов. Компания «Экосити», которая сегодня будет РДФ-топливо, это альтернативный вид топлива, который используется при производстве цемента. Также технологический грунт, эта же компания будет производить, который используется при ликвидации свалок на территории Ставропольского края, да и всего Северокавказского федерального округа. И также мы сегодня планируем перерабатывать компания «Камимот Ресурс» перерабатывать отработанное стекло порядка 80 тысяч тонн для дальнейшего использования на наших заводах. Земельный участок выделен, Мероприятия по реализации экотехнопарка на территории Ставропольского края разработаны, ведем проектирование, планируем приступить к строительству в течение 2023 году. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
А как быстро возведете объект?
Мы по планам, мы должны в конце следующего года уже иметь готовность принять наших партнеров на территорию площадки. То есть мы формируем ядро за счет федеральных денег и инфраструктуру. И уже партнеры должны начинать строиться. Соглашения с партнерами подписаны. Я надеюсь, что в 2024 году я вас приглашу на открытие.
Хорошо, спасибо. Удачи. Благодарю вас. Виталий Геннадьевич, мы в этом году 172 миллиарда, приличные деньги очень, направили на поддержку субсидирования гражданской авиации, на ряд программ. Как эти деньги освоены и каковы результаты? Как на тарифы все отражает, что происходит, особенно по тарифу эконом-класса?
Да. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На самом деле вы абсолютно правы, в этом году гражданской авиации России была выделена беспрецедентная сумма в размере 172 миллиарда рублей. И из указанного объема средств поддержки 100 миллиардов приходится на субсидирование внутренних воздушных перевозок, более 27 миллиардов направляем на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирования нашей дальневосточной компании «Аврора». На компенсацию стоимости возвращенных пассажирами билетов предусмотрели мы с вами 19,5 миллиардов рублей из этой суммы. Также поддержка госкорпорации по организации воздушного движения. Мы окажем помощь в объеме 15 миллиардов рублей. Более 7,5 миллиардов предоставим 11 закрытым аэропортам Юга. И 2,9 миллиарда рублей мы поддержим по итогам года грузовых авиаперевозчиков. Я чуть-чуть подробнее остановлюсь на реализации данных программ и данных объемов субсидий. Наиболее существенный объем финансирования в размере 100 миллиардов был направлен, как я сказал, на цели субсидирования внутренних перевозок, из которых мы на текущий момент выплатили уже 96 миллиардов. С учетом этой меры поддержки мы планировали перевести по результатам года 100 миллионов пассажиров. Хочу напомнить, мы хотели 90 миллионов пассажиров, это внутренние воздушные линии, и 10 миллионов пассажиров мы планировали перевести по международным воздушным линиям. Вот по оперативной информации на сегодня российскими авиакомпаниями с начала года уже перевезено 87 миллионов человек, из которых 71,4 миллиона – это внутри страны, и 15,7 миллиона – это на международных линиях. Международный пассажирский трафик обеспечивают нам 15 российских авиакомпаний. Они летают в 22 страны зарубежных. К нам летает 51 иностранная компания из 25 зарубежных стран, что тоже очень важно, это увеличение произошло. С учетом пролонгации режима закрытия аэропортов Юга России, мы планируем перевести в текущем году примерно 94-96 миллионов пассажиров. Это порядка 80 миллионов пассажиров внутренней воздушной линии и 16 миллионов международной воздушной линии. Это произошло вследствие закрытия 11 южных аэропортов, которые, если бы были открыты, мы бы смогли дополнительно перевести около 19 миллионов пассажиров, что происходит практически ежегодно. И наш результат тогда был бы примерно на 2-4 миллиона человек лучше, чем результат 2021 года, когда, я напомню, мы перевезли 111 миллионов пассажиров. И я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за принятое 25 июля этого года на совещании также с членами правительства решение о продлении поддержки авиаперевозчиков на низкий сезон перевозок. Мы сейчас работаем в низком сезоне. Он будет длиться с ноября текущего года по конец марта 2023 года. И в целях поддержки авиаперевозчиков, как я уже упомянул, также была утверждена программа компенсации стоимости возвращенных пассажирских билетов. Объем поддержки составил 19,5 миллиардов рублей, и он сегодня уже исполнен в полном объеме. Мы также продолжаем оказывать поддержку временно закрытым аэропортам. На эти цели уже выделено 7,5 миллиардов рублей. Возмещению подлежат операционные расходы за период с марта по ноябрь текущего года. Вот в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления впервые государственная поддержка потребовалась и нашим грузовым авиаперевозчикам. Вот на эти цели было выделено порядка 2,9 миллиарда рублей, и мы исполнили это в полном объеме, 100%. Принятые меры поддержки позволили также стабилизировать деятельность единственного поставщика услуг аэронавигационного обслуживания в России. Это госкорпорация по организации воздушного движения, доходы которой существенно сократились ввиду отсутствия полетов зарубежных авиакомпаний. Объем субсидий составил 15 миллиардов рублей, из которых исполнено на сегодня 13,5 миллиардов рублей. Минтрансом продолжается реализация трех традиционных программ субсидирования авиаперевозок. Уже выплачено 22 миллиарда рублей из запланированных 27,1 миллиарда рублей. Данные меры поддержки позволят обеспечить перевозку по льготному тарифу до 5 миллионов пассажиров в этом году. Это вот те программы по Дальнему Востоку, 215-е постановление 1242 и 1172, это авиакомпания «Аврора». В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифа, по данным Федеральной антимонопольной службы, на 10 ноября мы специально запросили, сделали замер, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года. Вот благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний. Ну, например, у нас стоимость авиационного керосина в текущем году по сравнению с 2021 выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов сидит более чем на 30%. Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний, мы также проводили опрос, если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы примерно на 20-25% в соответствии с сокращением числа также перевезенных пассажиров. Я вам приводил пример летом, когда мы говорили, как мы летали на Петербург до 65 рейсов в сутки. Это делали все компании вместе с группой «Аэрофлот». Сегодня ситуация, она также динамично развивается, несмотря на низкий сезон. И группа «Аэрофлот» вот летает сегодня в Петербург 28 рейсов в день. Остальные компании также поддерживают. У нас полеты из Москвы между Санкт-Петербургом, Москвой, а также Москва-Сочи, Москва-Минеральные воды, Калининград, Махачкала, Казань, Екатеринбург, Владивосток и ряд других городов. Все это востребовано и все это продолжает действовать. Высокий сезон перевозок, средний тариф эконом-класса, о чем мы спрашивали, на внутренних авиалиниях был снижен. Вот на конец июня, по данным, которыми я располагаю, его размер сократился на 10% к уровню прошлого года, в июле на 6% и в августе на 2%. В завершение хочу сказать, уважаемый Владимир Владимирович, за счет той поддержки, которая была оказана отрасли гражданской авиации в текущем году, нам удалось сохранить доступность авиаперевозок, мобильность населения и транспортную связанность страны. И в следующем году Россия будет праздновать столетие гражданской авиации, и к этому рубежу мы подойдем благодаря вам, Владимир Владимирович, сохраненным флотом, что самое главное. И вот это решение, мне кажется, было вот основой и заделом для всех нас, чтобы мы сегодня могли сохранить и персонал, и видеть положительную динамику по пассажироперевозкам. Все, что зависит от гражданской авиации в нашей стране, мы выполним. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Да, Виталий Геннадьевич, мы летом договаривались уделить особое внимание и морскому судоходному каналу Волга-Каспийскому. Как там работа идет? Ведь там все-таки самое главное – это дно углубления до 4,5 метров, по-моему, на всем протяжении, чтобы суда могли ходить с такой осадкой. Как ситуация?
Да, абсолютно верно, Владимир Владимирович. Волга-Каспийский судоходный канал – это, в общем-то, важнейший элемент инфраструктуры на нашем транскаспийском маршруте. Он входит составной частью наш огромный логистический коридор «Север и Юг», который мы собираемся использовать в полном объеме. И в течение длительного времени было начато строительство в конце 19 века этого канала, и в конце 20 века было продолжено, и он увеличился по длине с 33 километров до 188. И сегодня мы, конечно, уделяем пристальное внимание вот, обновлению этого объекта, потому что поддержание на проходной осадке судов не менее 4,5 метров – это та задача, которую мы обязаны решить, чтобы обеспечить нормальное судоходство в этом канале. Отмечу, что эта задача выполняется в условиях устойчивого снижения Каспийского моря. Вот, к сожалению, за последние минувшие 20 лет уровень моря упал на 1,5 метра. Это существенное падение, и вот целью работ является обеспечение возможности развития морских российских портов. Их там три на Каспии. Это Астрахань, Аля и Махачкала. Суммарная мощность портов 19 миллионов тонн. Сегодня, слава богу, у нас есть большой задел. Они используются пока примерно на 28-30% своей мощности. Но узкое место является как раз вот этот канал. В текущем году силами Минтранса будет выполнено дноуглубление. Хочу сказать, что мы впервые освоим объем 5 миллионов кубических метров. Это кратно превышает объемы предыдущих лет. Ну, например, в прошлом году мы там за год извлекали 2,5-3 миллиона кубов. И по итогам 2022 года мы собираемся достигнуть проходной осадки 4,2 метра. Напомню, что в прошлом году с учетом колебаний Каспийского моря у нас суда фактически ходили с осадкой 3,5 метра, что существенно затрудняло судоходство в данном районе. Вот для выполнения вот этого объема работ мы привлекли беспрецедентное количество дноуглубительного флота. Сейчас работают 28 единиц техники, включая 12 земснарядов различных типов. Мы их привлекли из различных морских и речных бассейнов, из Черного моря, Азова, Средней Волги, Волга-Балта, Камы. Созданы условия для круглосуточной работы экипажей. На 2023 год перед нами стоит не менее важная работа – провести извлечение грунта в объеме не менее 12 миллионов кубов. И вот этот объем будет он уточнен весной по итогам контрольных промеров с учетом весенних паводков. Я хочу особо подчеркнуть, что все работы проводятся с проведением экспертиз, с соблюдением экологических требований. И вот в части финансирования работ это, в общем-то, существенные деньги также понадобились. В этом году работы оплачивает наш федеральный ГУП «Росморпорт». Это 1,6 миллиарда рублей. И госбюджет на следующий год нам выделил 2,5 миллиарда рублей. 3,1 миллиарда рублей мы возьмем за счет инвестиционной это портовый сбор, это будет не бюджетный источник, но это также будет Росморпорт. И мы вот в объеме 7,5 миллиардов рублей должны будем понести затраты, чтобы выполнить в полном объеме дноуглубление. Конкурс на выполнение работ будет завершен до конца текущего года. Мы привлекаем компании также из прикаспийских государств, там, кто имеет желание, мы открыты для проведения, для участия в конкурсе. Кроме того, нами ведется сейчас строительство защитных дам и разгрузочных каналов, что очень важно. Создание этих сооружений, оно позволит меньше заиливать фарватеры, тогда нам не придется так часто производить дноуглубление в будущем. Вот все изложенные мероприятия позволят обеспечить возможность работы судов с осадкой 4,5 метра к концу 2023 года и сохранением отдельных участков в одностороннего движения. Это допустимо, так работает ситуация, но если будет увеличение грузов, и мы это увидим, то мы также проведем дополнительные работы и тогда сделаем полностью судоходный канал уже с двухсторонним движением при необходимости. Поэтому, вот, Владимир Ильич, пока все ведется в плане, и мы надеемся, что те задачи, которые перед нами поставлены, мы выполним. Спасибо за внимание.
Да, там есть еще пара элементов. Это порт Аля. Мы хотели, значит, включить его в состав особых экономических зон. Ну и подумать о его развитии, ведь на Каспии, вы это знаете, конкуренция увеличивается, и наши соседи, дай им Бог здоровья, они хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно, реально создают конкуренцию, в общем, работают хорошо. Но в этой связи нам, конечно, нужно уделить этому особое внимание. У нас что здесь происходит, что-нибудь такое? Что-то мы делаем в этом направлении?
Да, да, мы в этом направлении, безусловно, мы работаем. Мы должны будем передать в общей сложности 12 причалов. из которых два причала уже работают в особой экономической зоне. Порт Аля курирует особую экономическую зону Министерства экономического развития и торговли, Министерства экономического развития, извините. И мы свои четыре причала, которые принадлежат Росморпорту, также передаем. Мы дали свое согласие и подписали свое согласие Минэкономразвитию. И оставшиеся восемь причалов, это причалы, которые принадлежат частному бизнесу, мы также договорились о том, что они примут участие в свободной экономической зоне. Поэтому, я думаю, в следующем году у нас есть все основания на реализацию и на увеличение свободной экономической зоны по участию всех партнеров.
Да. Максим Геннадьевич.
Да, Владимир Ильич, еще в 2020 году по вашему поручению было как раз принято решение по созданию особой экономической зоны, значит, в Аля, и мы начали строительство, выделили деньги на строительство 8-го и 9-го причалов. Значит, там действительно шла разработка проектной документации, оператором там является особая экономическая зона, значит, которую контролирует регион. Вот, сейчас документация разработана, значит, и приступают к работам на этом 8-9 причале, но это только первая очередь особой экономической зоны, потому что там в проектировании достаточно большой еще портовый район заложен, как бы, да. Поэтому решение о дальнейшем финансировании мы договорились принять по завершению первого этапа, ну, то есть, скорее всего, надо будет в 2023 году уже на 20, в бюджете 24-26 на это закладывать средства. Вот, но сейчас работы идут, там действительно есть движка вправо определенная, ну, с проектированием подзатянулось чуть-чуть, но в целом идет в графике, как бы, да, поэтому портовые мощности там развиваются, и очень важно то решение, которое было принято по углублению канала, то, о чем сказал Виталий Геннадьевич, потому что без этого, как бы, ну, понятно, что портовая зона не заработает. Но, Владимир Ильич, согласно с вашей оценкой, действительно, прикаспийские страны очень активно развиваются, и это заставляет нас, ну, как бы, двигаться быстрее, мы тут нагоняем скорее только.
Ладно, хорошо. Игорь Юрьевич, есть еще добавить?
Да, Владимир Ильич, Владимир, спасибо большое. Действительно, благодаря вашему поручению сегодня активно ведутся работы по дноуглублению Волгокаспийского канала. Мы отмечаем значительное увеличение количества дноуглубительного флота. В следующем году потребуется еще дополнительно. И хочу отметить, что на наших судостроительных предприятиях сегодня ведутся работы по созданию таких судов, который проводит углубительные работы, 4 на заводе «Лотос» земснаряда по заказу Росморичфлота сегодня изготавливаются, и один земснаряд для Росморпорта. Что касается особой экономической зоны, как сказал Максим Геннадьевич, мы действительно проводим работы, сегодня сформировали проект создания портовой зоны в особой экономической зоне. Сейчас проект проходит экспертизу в Глагосэкспертизе, экологическую экспертизу, и уверен, что мы в первом квартале заключим контракт на последующее обустройство. Также мы проводим работы по расширению особой экономической зоны по вашему поручению. Сегодня получили согласие от собственника Росморичфлота на 4 причала, которые включим, подадим заявку в Минэкономразвитие на включение в особую экономическую зону и ведем работу с частным владельцам причалов для того, чтобы и на эту территорию расширить зону. В целом проблем никаких не вижу. Мы в графике, как Максим Геннадьевич отметил, готовы будем в следующем году полноценно уже рассчитывать на увеличение портовых мощностей особой экономической зоны.
А здание морского вокзала в Астрахани?
Мы активно, Владимир Владимирович, активно работаем. Опять же, спасибо вам большое за поддержку. Мы сегодня с Росморпортом активно взаимодействуем. Сегодня проект технического задания на проектирование подготовлен. Проект будем формировать 2023-2024 год со сроками строительства 2025-2027. Уверен, что сможем в эти сроки построить это здание в условиях того, что сегодня значительно идет значительное привлечение туристов по маршруту по Волге. Мы очень рассчитываем, что запуск туристического лайнера «Петр Великий» поспособствует круизному развитию круизного сообщения, организации развития круизного сообщения по Каспию, и рассчитываем, что в последующем периоде нам удастся значительно привлечь туристов в объеме там 350 заходов судов в год в порт Астрахани. Поэтому ситуация сегодня нам понятна, как она развивается, и рассчитываем, что 2025-2027 год мы построим здание морского вокзала, ну и дальше в соответствии с теми программами круизного сообщения, которые сегодня реализуются у нас в стране, в партнерстве с нашими прикаспийскими соседями, позволит нам значительно нарастить объем туристов по Волго-Каспийскому каналу.
Хорошо, спасибо. Максим Геннадьевич, а как у нас работает федеральный центр компетенции, который мы в 2018 году еще, по-моему, создали?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, позвольте я немножко в целом как бы о нацпроекте по производительности труда, потому что федеральный центр компетенции – это как бы один из основных элементов этого нацпроекта. У нас за 5 лет национальный проект охватил все регионы и более 4000 предприятий и 1,5 миллиона работников. Значит, как у нас работает проект? Эксперты специально созданного федерального центра компетенций и региональных центров компетенций помогают бизнесу, предприятиям эффективно использовать внутренние ресурсы и расшивать узкие места. То есть работают над сокращением запасов и объемов незавершенного производства, помогают обеспечить полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции внутри предприятия и логистику в целом. Ну и, соответственно, помогают зарабатывать больше предприятиям, и создавая при этом возможности для роста заработных плат. Причем, что важно, что чаще всего все это не требует каких-то значительных вложений и инвестиций со стороны бизнеса. Нужных результатов добиваются за счет инженерных решений, управленческих решений, буквально перестановка оборудования до обучения сотрудников. Бизнес видит, что это выгодные инвестиции, и у предприятий, которые вошли в проект за 3 года, с 2019 по 2021 год, производительность труда, рост производительности труда на 5% пунктов выше, чем у таких же компаний, которые остались за периметром нацпроекта. И благодаря этому участники проекта увеличили свою прибыль более чем на 60 миллиардов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект в тот же период. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что проект окупает себя. Компании при этом проявляют высокий интерес к нацпроекту. У нас, как я сказал, уже 4000 уже участников и 2000 новых заявок. То есть у нас очередь расписана до 2024 года. При этом наращивать темпы нацпроекта помогают регионы. Они в дополнение к федеральным мерам поддержки запускают региональные и расширяют активно сеть региональных центров компетенций, решая при этом актуальные для конкретной территории вопросы. Ну, к примеру, аэропорт в Казани на треть сократил время обслуживания самолетов, задержек рейсов стало в 2 раза меньше, на четверть сократилось время прохождения предполетных процедур для пассажиров как раз в результате работы федерального центра компетенций. В Удмуртии, Сочи и Самаре удалось существенно сократить среднее время ремонта троллейбусов и трамваев. В острый период пандемии эксперты нацпроекта помогли в разы нарастить производство масок, респираторов, антисептиков, в том числе работали, кстати, в учреждениях здравоохранения. При этом возможности нацпроекта постоянно расширяются. У нас с 2019 года была запущена программа «Лидеры производительности», по которой обучено более 8000 специалистов. С 2021 года совместно с Агентством развития навыков и профессий повышается квалификация рабочих, а также развивается движение рационализаторов. Это рационализаторы – те специалисты, чьи прорывные идеи, технологические решения внедряются в работу компаний. Российский экспортный центр помогает компаниям впервые выходить на внешние рынки, то есть идет такая синергия от всех наших проектов. И в текущих условиях еще и переориентировать продукцию на рынки дружественных стран. В этом году мы также по запросу регионов и под их обязательства расширили для бизнеса критерии участия в национальном проекте. А именно, мы сняли ограничения по отраслям для системообразующих предприятий и других компаний с выручкой от 400 миллионов рублей. Такая работа на предприятиях повышает спрос еще и на ускоренную цифровизацию и на переход на основе управления данными. Начать трансформацию компании могут на платформе «Эффективность РФ», которая была запущена по поручению Андрея Рымовича Белоусова. Более 650 предприятий уже прошли диагностику в этой системе и получили рекомендации по цифровизации бизнес-процессов. Ну и надо отметить, что это все еще и база для внедрения технологий искусственного интеллекта на наших предприятиях, о чем вы, Владимир Владимирович, на прошлой неделе на отраслевой конференции говорили. Сейчас команда нацпроекта готовит предложение, как взаимно усилить тему внедрения искусственного интеллекта и производительность труда. При этом, Владимир Ильич, иногда нас спрашивают, зачем за счет бюджета консультировать частный сектор? Ведь по факту программа производительности, это мы выделяем деньги, значит, квалифицированным консультантам, действительно обучаем их, чтобы они консультировали предприятия, почему, казалось бы, бизнес не может сам заказать эти работы. Вот на местах общаемся с теми, кто только заходит в проект, и с выпускниками. И те, и другие утверждают, что мало кто из них бы решился на перезагрузку своих компаний, не рискнув поучаствовать в проекте. То есть вот эта вот первая проба, и причем то, что сразу приходят, ну, суперспециалисты, которые действительно знают лучшие мировые практики, и вот здесь в конкретном цеху показывают, как это можно сделать, приводит к конечным результатам и к тому, что у компании вот этот вот вкус к усовершенствованиям, да, остается, ну, на долгое время. Мы специально посещаем даже предприятия, вот, которые там в 2019 году сделали, да, и задаем вопросы там директорам, да, ну что, как бы, да, сделали разовые проекты, разбежались. Они говорят, нет, остались команды, остались люди, и мы постоянно над этим работаем. И мне кажется, это очень важно, потому что мы делаем не разовые изменения, а тем самым мы по факту прививаем культуру непрерывных улучшений. Поэтому с учетом эффектов нацпроекта для бизнеса и экономики, Владимир Ильич, мы считаем крайне важным, чтобы эта работа продолжалась, конечно, и за пределами 2024 года. То есть, чтобы у нас, ну, не закончилась она, значит, вот этой вот датой. Кроме того, мы предлагали открыть доступ к проекту еще и для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Это бы нам позволило в два раза увеличить число участников, ну и существенно как бы повысить их вклад в рост нашей экономики. Мы обсуждали эти предложения на уровне правительства, ну все пришли к выводу, что да, так надо двигаться, поэтому просим, Владимир Ильич, поддержать эти предложения.
Хорошо, спасибо. Вы упомянули сейчас о внедрении технологии искусственного интеллекта. Совсем недавно, знаете, Сбер проводил очень востребованное, на мой взгляд, интересное мероприятие по развитию технологий в этой сфере. И мы договаривались о том, что проект поддержки внедрения технологий искусственного интеллекта в реальных отраслях производства мы реализуем. Николай Иванович, как дело-то идет на практике у вас? Получается что-то?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, я добавлю буквально несколько слов к тому, что было сказано нашему федеральному центру компетенции, как и проекту «Производительность труда». В этом месяце исполнилось уже 5 лет, набран достаточно существенный опыт. В 2020 году мы вам докладывали о том, как буквально в сжатые сроки за 3 месяца с помощью использования этих технологий бережливого производства мы смогли в разы увеличить объемы средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией. Действительно, тогда вы поручили нам активно продвигать и использовать эти технологии в различных сферах и областях деятельности. Тогда уже года в связи с резким ростом потребления кислорода в больницах нам совместно с медиками прямо вот в красных зонах удалось на 25% сберечь расход кислорода. Мы также работаем с благотворительными фондами над сокращением на 40% поставок несертифицированных жизненно важных лекарственных препаратов больным детям. В программе ремонтов школ Министерства просвещения мы вовлекаем детей и все школьное сообщество в изменение школьных процессов. Таким образом, Владимир Ильич, чтобы школа стала не просто красивой после проведения ремонта, но и максимально комфортной, без толкотни в коридорах, раздевалках, столовых, с удобной коммуникацией и расписанием уроков под рукой. Ну и, конечно, вот за этот период нашими ключевыми заказчиками стали регионы и Минпромторг для решения очень важных задач импортозамещения и кратного роста объема российской продукции, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. Большинство таких проектов реализуются нами на коммерческой основе за рамками проекта «Производительность труда». Но, как сказал Максим Геннадьевич, одних бережливых технологий для повышения эффективности недостаточно. И благодаря Андрею Ивановичу Белоусову одним из основных приоритетных направлений дополнительного роста производительности труда определено максимально широкое использование российских инновационных технологий в жизнедеятельности организации. В деле на конференции вы предложили расширить мандат ФЦК, поставив нам также задачу по внедрению искусственного интеллекта и современных систем управления в экономике, социальной сфере, госуправлении. Мы подтверждаем нашу готовность расширить такие компетенции в консультировании. отмечу, что отчасти мы также реализуем задачи импортозамещения на рынке управленческого консалтинга, где мы выступаем, 80% которого приходилось на международные консалтинговые бренды, которые в этом году покинули Россию. Мы готовы быстро расти в условиях рынка и самоокупаемости. Спасибо большое.
Да. Николай Иванович, вы упомянули, что ваши специалисты работают и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса по повышению производительности труда на этих предприятиях. Получается что-нибудь?
Получается. Я думаю, что вот уже к концу января результаты, о результатах доложат руководители соответствующих предприятий.
Хорошо, спасибо.
Владимир, разрешите добавить мантру?
Да, пожалуйста.
Спасибо. Я хотел воспользоваться моментом и Николая Ивановича поблагодарить за качественную работу. Он мне очень сильно помогает. То есть вот на тех предприятиях, но это было начиная вот с пандемии, когда нам надо было расшивать узкие места, там даже перепрофилировать предприятия под номенклатуру там СИЗов и костюмов, они очень здорово помогли. А сегодня расшивают по многим другим отраслям, которые у нас в гособоронзаказе. Я как раз позавчера вам докладывал. Вот Соломон в том числе участвует в этой работе, и ему за это спасибо. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Благодарю вас тоже. Знаете, хотел бы два слова еще сказать все-таки по транспортному комплексу. Виталий Геннадьевич, мы договаривались, и я просил вас уделить особое внимание ситуации с вывозом контейнеров из дальневосточных портов. В целом ситуация меняется к лучшему, и хочу вас за это поблагодарить. Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать. Два слова скажите, пожалуйста, Вадим.
Да, вы абсолютно правы, Владимир Владимирович. Ситуация, она сейчас стабилизировалась благодаря тем решениям, которые вы поддержали. У нас тут сегодня под погрузку встают три поезда, которые мы сняли с угольной тематики, с вашего разрешения, на полтора месяца. Вчера у нас был своеобразный рекорд, мы погрузили в полувагоны 688 контейнеров, что, допустим, 16 ноября это было всего лишь 214, что существенно. Тем не менее, эту задачку нам надо будет решить в целом, надо найти какую-то системную меру. Мы сейчас думаем над системой тарифов, которые бы побудили вот в обратном направлении нам двигаться не пустыми вагонами после выгрузки угля, а все-таки контейнеры, в первую очередь, чтобы мы имели возможность везти, и это было выгодно нашим грузоотправителям, операторам, и мы работаем в этом плане с Белозером Олегом Валентиновичем, очень много у нас вот, в этом плане есть идей. Мы сейчас, когда выработаем конкретные системные меры, мы обязательно их в правительстве доложим, согласуем их, и если они будут приняты, я думаю, мы сможем эту работу поставить на постоянную основу. Пока ситуация, как я говорил, уже нормализовалась, но вот мы ожидаем все-таки вот сейчас, после погрузки трех поездов, которые добавились, некоторое резкое изменение. И мы снимем вот эту пиковую нагрузку с новогоднего сезона, о чем мы говорили. Но в целом, вы правы, эту задачку надо будет решать. И мы сейчас об этом думаем. Потому что автомобильный транспорт, сейчас вот он, погодные условия там не очень хорошие сейчас сложились, вы знаете. Поэтому немножко мы тормознули. Но все равно больше 9% груза, контейнерного груза перевозить не сможет. Поэтому все-таки основной будет ориентир, это основной тренд, это будет использование железнодорожных мощностей, особенно в обратном направлении. Пока картина вот такая, Владимир Владимирович.
Ну да. Ну, кроме тех проблем, которые нам хорошо известны, там еще ведь в чем дело? Дело в том, что значительный объем товаров, которые и шли с востока, они просто шли по другим логистическим цепочкам, через, вы сами это хорошо знаете, через порты европейских стран. Теперь у них, не у нас, а у них проблемы с пропуском наших грузов. Ну, они теряют от этого только определенную выручку от оборота, ну, от грузооборота. Но это их дело. Ну, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. И здесь нужно продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение. Ну, и, естественно, расширять восточный полигон, но это отдельная большая тема. Ладно, хорошо, спасибо. Я спрошу в будущем уделять необходимое внимание этому направлению. Мы перейдем к решению, к рассмотрению основного вопроса. Вопрос у нас докладчик Котяков Антон Олегович и Текслер Алексей Леонидович. Речь, как я сказал, о исполнении указа 2012 года о зарплатах отдельных категорий работников бюджетной сферы. Напомню, что в начале ноября мы с вами подробно обсудили меры государственной поддержки семей с детьми. А сегодня продолжим рассмотрение вопроса по ситуации в целом с доходами граждан. И напомню, наша приоритетная задача – выход на реальный рост доходов. На реальный. Сокращение бедности и неравенства в стране в целом. В текущем году мы приняли ряд важных решений на этот счет. В том числе с 1 апреля распространили ежемесячные выплаты на семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. И тем самым увеличили число получателей таких выплат. Они дополнительно охватили около 5 миллионов детей. Кроме того, с 1 июня опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Соответственно, выросли и завязанные на него социальные выплаты. В результате, по итогам третьего квартала, уровень бедности снизился до 10,5%. Это, конечно, небольшое. Было там у нас сколько? 11, да? Да. Годом раньше, в третьем квартале, он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных, 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть, он 12,8%, но это номинальный. А нам, как я сказал вначале, нужно добиться реального роста. Повторю, важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться. Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. Не отдельная задача здесь. И здесь роль государства принципиально значима – обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Вот мы как раз к этому вопросу сегодня должны обратиться. На этот вопрос и обратить особое внимание, имея в виду указ президента от 2012 года. Это главная тема нашего совещания. Речь идет о специалистах, которые работают в таких важнейших отраслях, как здравоохранение и образование, наука и культура, социальная защита. Напомню еще раз, что еще в 2012 году была поставлена здесь определенная цель. Зарплаты работников бюджетной сферы должны быть увязаны со средними зарплатами по региону. По статистике, в текущем году зарплаты в целом по экономике растут выше, чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю сегодня услышать информацию о том, как здесь обстоят дела. А также, в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат. Давайте начнем работать. И слово Антону Олеговичу Котякову передать. Пожалуйста. Как министр финансов только что сказал, в этом году у нас вопросов нет. Ну, больше факторов неопределенности в следующем году, но в этом вопросов нет. Но это очень хорошо, что у нас с вами нет. Но у людей, у которых не выполняются, в отношении которых не выполняются наши обязательства, конечно, такие вопросы
наверняка возникают. И, разумеется, мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика. Но, во-первых, статистика и учеты статистические сами нуждаются в совершенствовании. Так, а во-вторых, прямо скажем, я уж прошу прощения за это. Вот, но все-таки люди считают свое благосостояние, определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть. Вот самым внимательным. То, что говорил представитель ОНФ, вот на это нужно все-таки обратить внимание. Что я имею в виду? Нужно работать по каждой отрасли. А лучше всего и по каждому учреждению. И такая возможность, конечно, есть, если иметь в виду и муниципальный, и региональный уровень. Больше этому внимания уделять. И здесь я соглашусь с министром финансов, с Антоном Германовичем. Нужно, конечно, определять приоритеты. Значит, прежде всего, подчеркну, целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере, они сохраняются. Тем более, что, как министр сказал, у нас вопросов в этом году нет. И по федеральному бюджету доходы хорошие, и по региональному. Мы отступать от этих ориентиров не собираемся. Обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах. Мы приняли специальное решение даже, а именно для тех субъектов федерации, которые в оговоренные сроки не добирают какой-то процент, мы сделали им небольшой допуск, своего рода люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере. И такое отклонение могло составить до 5%. Так? Так. Однако, на что хочу обратить внимание коллег в правительстве в данном случае, да и в регионах тоже. Это решение ни в коем случае не является сигналом или оправданием того, чтобы вообще снизить планку, которую мы ставили в 2012 году. И рассматривать ситуацию таким образом, что если разрешается исполнить целевые показатели на 95%, то есть возможность на 100% исполнять. Нету, все равно будем 95%. И так будем и в будущем поступать постоянно. Вот прошу вас не подходить к решению такого важнейшего социального вопроса вот таким образом. Выплата зарплат в бюджетной сфере входит в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно, но их финансовые возможности, как вот коллега сказал, как известно, разные. Здесь губернатор Челябинской области прав, но на сегодняшний день только 10 субъектов федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников. И то не на все 100%, а с 5% отклонением. По сути, решение пойти навстречу регионам, учесть неизбежную волатильность, она воспринимается как неправильный сигнал и служит способом оправдать недоработки. Но давайте не будем так поступать, подобный подход неприемлем. Еще раз хочу подчеркнуть, цели по заработным платам в бюджетной сфере остаются прежними. Они зафиксированы в указе президента и обязательны к исполнению. Тем более, что мы делали по-народному поблажку, имея в виду, что мы не очень представляли, как будут складываться финансы в конце года. Но они складываются нормально, благоприятно. Здесь на этом направлении нужна только более активная, эффективная работа всех уровней власти. По данным коллег из правительства, региональные бюджеты, о чем сейчас говорил только министр финансов, достаточно хорошо наполняются. И я очень рассчитываю, что в субъектах федерации действительно, тоже здесь согласен с Антоном Германовичем, нужно правильно расставлять приоритеты. Будут правильно расставляться приоритеты. И акценты будут делаться на повышение доходов граждан. Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и тех, у кого доходы бюджета объективно снизились, то здесь хотел бы одобрить подход комиссии Госсовета, да, и, собственно говоря, и Министерство финансов не возражает. Антон Германович сказал, что будем дорабатывать по каждому региону. Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня. И прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы. И, кстати, прошу коллег из правительства более тесно сотрудничать с комиссиями Госсовета, консультироваться с ними, совместно прорабатывать решения, которые касаются региональных финансов, развития экономики, да и социальной сферы наших территорий, как результат повышения уровня жизни людей. Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов не нужно затягивать эти вопросы. Нужно выделять средства, не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года. Ну, что имею в виду? В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем, да? Цены заметно выросли. И, как уже сказал, зарплаты по экономике в целом тоже хотя бы в номинальную прибавляют. Поэтому уже в январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи. И нужно сделать это уже тоже в начале года. И отдельная тема касается работы всей системы бюджетных организаций. Что хочу здесь сказать, на что хотел бы обратить внимание. В последние годы бюджет госзадания для таких организаций сократился в номинале примерно на 20%. А в реальном выражении, с учетом накопленной инфляции, объем госзадания снизился еще сильнее. И кроме того, еще не восстановились после эпидемии ковида собственные доходы бюджетных организаций. Ну, понятно, да? Здесь комментарии не нужны. Просто объем оказываемых услуг меньше. В первую очередь в учреждениях культуры. На это также нужно обратить внимание. И прошу правительства проанализировать ситуацию вплоть до каждого конкретного учреждения и предложить решение, чтобы повысить эффективность бюджетных организаций, улучшить работу всей системы. Нужно сделать так, чтобы занятые здесь специалисты, в том числе и те, кто не входит в так называемые указные категории, про них тоже не нужно забывать, получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно на высоком уровне. В свою очередь, прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. Здесь не могу не согласиться с Антоном Германовичем и еще раз сказать о том, что нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, это уровень благосостояния граждан России. Спасибо.